Православная эсхатология. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», гласит последний член символа веры, и такова общая христианская вера. Настоящая жизнь есть путь к жизни будущего века, царство благодати переходит в царство славы. Проходит образ века сего, стремясь к своему концу. Все мироощущение христианина определяется этим эсхатологизмом, в котором хотя и не обесценивается земная жизнь, но получает высшее для себя оправдание. Первохристианство всецело охвачено чувством близкого, немедленного конца. «Ей-ей, гряду скоро! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Эти огненные слова небесной музыкой звучали в сердце первохристиан и делали их как бы надземными. Непосредственность ожидания конца с радостной его напряженностью в дальнейшей истории, естественно, утратилась. Оно заменилось чувством конечности личной жизни в смерти и следующим за нею – мздовоздаянием, причем эсхатологизм принял уже более суровые и строгие тона одинаково как на Западе, так и на Востоке. Вместе с этим в христианстве, особенно в православии, развелось особое почитание смерти, до известной степени близкое древнеегипетскому, как и вообще существует некая подземная связь между египетским благочестием в язычестве и православием в христианстве. Мертвое тело здесь погребается с почтением, как семя будущего тела воскресения, и самый чин погребения у некоторых древних писателей почитается таинством. Молитвою об усопших, их периодическим поминовением установляется связь между нами и тем миром, причем каждое погребаемое тело на богослужебном языке в требнике называется мощами, таит в себе возможность прославления. Разлучение души с телом есть некое таинство, в котором одновременно совершается суд Божий над падшим Адамом, раздирается состав человека в противоестественном для него отделении тела от души, но вместе и совершается новое рождение в мир духовный. Душа, отделившись от тела, непосредственно осознает свою духовность и находит себя в мире бесплотных духов, светлых и темных. С этим новым состоянием связано и ее самоопределение в новом мире, которое состоит в самоочевидном самораскрытии состояния души. Это и есть так называемый предварительный суд. Это самосознание, пробуждение души изображается в церковной письменности в образах хождения по мытарствам, носящие в себе черты иудейских апокрифов, если не прямо египетских образов из книги мертвых. Душа проходит мытарства, в которых истязуется соответствующими демонами в разных грехах, однако охраняемая ангелами, и если тяжесть греха в ней оказывается преодолевающей, она задерживается в том или ином мытарстве, и вследствие этого остается в удалении от Бога, в состоянии адских мук. Души же, прошедшие через мытарство, приводятся на поклонение Богу и удостаиваются райского блаженства. Этот удел в различных образах раскрывается в церковной письменности, но доктринально оставляется православием в мудрой неопределенности, как тайна, проникновение в которую совершается лишь в живом опыте церкви. Однако является аксиомой церковного сознания, что хотя мир живых и умерших отделен один от другого, однако стена эта не непроницаема для церковной любви и силы молитвы. В православии огромное место занимает молитва за усопших, как совершаемая в связи с евхаристической жертвой, так и помимо ее, в связи с верой в действенность этой молитвы. Последнее может облегчать состояние грешных душ и освобождать их из места томления, изводить из ада. Конечно, это действие молитвы предполагает не только предстательство пред Творцом о прощении, но и прямое воздействие на саму душу, в которой пробуждаются силы для усвоения прощения. Душа возрождается к новой жизни, вразумленная пережитыми ею муками. С другой стороны, существует и обратное воздействие. Молитвы святых действенны для нас в нашей жизни, а отсюда можно заключить и о действенности всякой молитвы, даже и непрославленных святых, а может быть даже и вовсе не святых, молящихся о нас Господу. Православная Церковь различает возможности трех состояний в загробном мире – райского блаженства и двояких адских мук, с возможностью освобождения от них по молитвам Церкви и силою внутреннего процесса, происходящего в душе и без этой возможности. Она не знает чистилища как особого места или состояния, которое принято в католической догматике. Хотя, по правде сказать, с ним не знает, что делать современное католическое богословие. Для принятия такого особого, третьего места нет достаточного ни библейского, ни догматического основания. Однако нельзя отрицать возможности и наличие очистительного состояния, принятие которого является общим у православия с католичеством. Религиозно-практически различие между чистилищем и адом неуловимо ввиду полной неизвестности для нас загробной судьбы всякой души. По существу важно не различение ада и чистилища как двух разных мест загробного пребывания душ, но как двух состояний, точнее наличие возможности освобождения от адских мук, перехода из состояния отверженности в состояние оправданности. А в этом смысле можно спрашивать не о том, существует ли чистилище для православия, но скорее о том, есть ли ад в окончательном смысле, то есть не представляет ли собою и он род чистилища. По крайней мере, Церковь не знает никаких ограничений в своей молитве об отшедших в единении с Церковью, веруя, конечно, в действенность этой молитвы. О внешних же, то есть о непринадлежащих к Церкви или отпадших, Церковь не судит, предавая их милосердию Божию. Бог заключил в неведение загробные судьбы тех, которые в этой жизни не знали Христа и не вошли в Церковь Его. Луч надежды здесь проливается учением Церкви о схождении Христа во ад и проповеди в аде, которая обращена была ко всему дохристианскому человечеству. Католики ограничивают ее только ветхозаветными праведниками, край отцов, отлучая от него тех, кого зовет святой Иустин философ, христианами до Христа. Твердо слово, что Бог – хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Однако относительно судеб не христиан, как взрослых, так и младенцев, для которых католические богословы также отвели особое место, доселе нет общецерковных определений и остается свобода догматических исканий и богословских мнений. Личная эсхатология смерти и загробного мира в историческом сознании до известной степени заслонила общую эсхатологию второго пришествия. Однако временами чувство ожидания Христа грядущего с молитвой «Ей, гряди, Господи Иисусе!» загорается в душах, озирая их своим потусторонним светом. Это чувство неистребимо и должно быть неослабным в христианском человечестве, ибо оно есть в известном смысле мера его любви ко Христу. Впрочем, эсхатологизм может иметь два образа – светлый и темный. Последний имеет место тогда, когда он возникает вследствие исторического испуга и некоторой религиозной паники. Таковы, например, русские раскольники – самосожигатели, которые хотели истребить себя, чтобы спастись от воцарившегося Антихриста. Но эсхатологизму может и должен быть свойствен светлый образ устремленности ко Христу грядущему. По мере того, как мы движемся в истории, мы идем к Нему навстречу, и лучи, идущие от Его грядущего пришествия в мир, становятся ощутимы.